Утром ко мне в дверь заскребся кот. Я сонно повернулась на другой бок и сунула голову под подушку. Возмущенный Мурзик гнусаво возопил, что прекрасно знает, что я не сплю, что они меня больше ждать не станут и придется мне завтракать одной. Это было бы замечательным подарком, но надежды мои не оправдались. Кот упрямо соскребал краску с двери. С приятной мыслью, что это увидит горничная и отшлепает паршивца веником, я снова погрузилась в сон. «Алина, я еду к бабке. Агент 013 меня за ночь убедил». Сдержанный голос Алекса мгновенно выбросил меня из кровати. «Нет, ни за что! Я не позволю!» Махом распахнув дверь, я как груша повисла на шее у любимого. Агент 013, отворачиваясь, скуксил нарочито постную физиономию. Похоже, он был уверен в своем влиянии на друга и коллегу. «Никаких бабок! Я сейчас же пойду к Клоду Шастелю и под пытками заставлю его сознаться во всех преступлениях, совершенных в Живодане за последние 10 лет. Он на меня 20 раз признается в занятиях оборотничеством, спекуляцией, браконьерством и в том, что он и есть то самое чудище по кличке Зверь из Живодана. Не надо! Нет никаких доказательств, что это он», — твердо возразил командор с видом Иисуса, готового идти на Голгофу. «Я должен исполнить свой долг». Завтракали в самом унылом расположении духа. Алекс совсем ничего не съел, размышляя о своей горькой судьбе. У меня же от волнения наоборот. Страшно разыгрался аппетит. А у кота он всегда отменный. Оказывается, ночью спала только я, а мои товарищи честно бдили за домами обоих братьев. Поджигать, слава богу, ничего не пришлось, но и ничего подозрительного выявлено не было. Судя по всему, Шастели мирно проспали до утра, ни в кого не оборачиваясь. Потом я невольно заметила, что в тихой и миролюбивой атмосфере трактира папаши Жерара произошли существенные изменения. Деревенские жители, почему-то хмурые и сосредоточенные, разбились на кучки, шепотом переговаривались, озираясь по сторонам. Алекс тихо пояснил, что народ собирается бунтовать, с вилами и дубинками идти к замку маркиза и требовать освобождения ликантропа Мерло. Их лозунг «Лучше освободи нас от настоящего оборотня, а безобидных стариков оставь в покое». Снаружи слышался всевозрастающий недовольный гул. Выглянув на улицу, мы увидели целую толпу мятежников. Какой-то доброход ораторствовал с телеги при ближайшем рассмотрении, оказавшийся поваром из трактира. «Наверное, многие постояльцы гостиницы останутся сегодня без обеда, если повар сочтет своим долгом возглавить шествие». Но вскоре его сменила жена арестованного, горячо призывая народ идти до конца и при любом повороте событий освободить ее мужа из заточения, а замок маркиза сжечь, чтобы неповадно было впредь так измываться над простым людом и думать, что если ты монсеньор, то тебе все позволено. «У господ должны быть не только права, но и обязанности. Чья обязанность оградить нас от волка-оборотня? Конечно же, нашего маркиза де Бажура! Точно! А то ведь нам и ружье запрещено иметь!» Взобрался на телегу следующий горлопан. «У нас нет замка, в котором мы могли бы укрыться от волка. Наши женщины и дети гибнут от лап зверя. А он в это время арестовывает безвинного человека, нашего односельчанина, можно сказать, брата, доброго месье Мерло, который, видите ли, не заплатил за аренду. Вперед, друзья мои, и выскажем все это самому маркизу!» «А что, если де Бажур вызовет войска из центра?» Обеспокоенно повернулась я к напарникам. «Ведь король наверняка отслеживает все вспышки недовольства и жестоко карает мятежников». Но командор махнул рукой. «Это далеко не первый бунт в этих краях. А людям давно без разницы, от чего умирать. от штыков королевских солдат или зубов волка. К тому же в накладе они не остаются, опустошая замок господина от старого флага на самой высокой башне и до винных погребов в глубоком подвале. Тоже правильно. Когда еще придут эти усмирительные войска?
«Так оно и будет, молодой человек!»
Проскрипел довольно, усмехаясь, какой-то дряхлый старик, стоящий рядом.
«Мы покажем злодею, как нас притеснять, а графские-то сапоги мне придутся как раз в пору. Последнее, что я у него отобрал, уже успел износить. Надолго хватило. Кожа-то не сыромятная, лучшего качества».
«Но тут вроде маркиз», — поправила я старика.
«Какой маркиз? Граф Дармагеддон. Я-то еще не такой старый, чтобы не помнить, как моего замок в 47-м по камешку растащили. Хороший тогда хлев для скота у моего отца получился».
«Да не слушайте вы полоумного старика! У него давно в памяти все перемешалось», — посоветовал нам все тот же повар. «Никогда мы здешний замок не рушили, сжигали пару раз, было дело. Но чтоб по камням растаскивать, в такой расход вводить нашего господина, чтоб все заново нам же и отстраивать пришлось, не такие мы болваны». И народ, прихватив вилы, серпы и косы, пошел к маркизу с суровой решимостью в лицах. Я даже всерьез заопасалась за судьбу Добажура. Пусть он гадкий мизантроп, но все равно очень несчастный человек с такими-то соседями. Мы решили посмотреть, что из всего этого выйдет. Старуха-колдунья в любом случае никуда не денется, если только не помрет в ожидании. А час-полтора отсрочки для бедного Алекса явился, если уж не глотком свежего воздуха, то хотя бы сквознячком, проветрившим затуманенный от страха мозг. Профессор первый настоял на просмотре исторического события и припустил вперед. Замок сохранял весьма неприступный вид, никак не реагируя на прибытие толпы, принявшейся громко зачитывать список требований. Им надо бы рупор взять или транспаранты с лозунгами типа «Свободу от господского произвола! Верните нашего брата-ликантропа! Требуем уменьшения аренды платы за землю на 50%. Не душите нас поборами. Ваш долг — защитить нас от зверя. Доколе терпеть?
Хватит, хватит. Ты просто фонтан лозунгов, деточка. Не привлекай к себе излишнего внимания. У нас в Мартене свое задание. А если маркиз увидит тебя в окошко с твоими выкриками, то может подумать, что это ты явилась идейным вдохновителем бунта, и нас выселят отсюда в 24 часа. Хотя, с другой стороны, к этому времени мы уже должны закончить нашу операцию. Даже наверняка закончим, раз агент Алекс соглашается на... Ну, ты понимаешь.
Конечно. Поэтому можно я кину этот камень вон в то окошко? Кажется, это спальня маркиза.
Это форменное хулиганство. Мне надо тебя еще долго воспитывать, Алиночка.
Слова кота не соответствовали мятному голосу. Он умильно смотрел на меня, облизывая губки. Но все же кидают. Почему мне нельзя? Поддалась я всеобщему ажиотажу. Надо сказать, что жители Мартена ждали не менее полуминуты после того, как высказали все протесты и требования. За эти полминуты они внимательно послушали тишину, которая была им ответом, и приступили ко второй стадии убеждения, забрасывая стены замка сотнями булыжников. Благо, что орудий протеста вокруг валялось предостаточно. Но уже через четверть часа гневный пыл угас, и народ, постояв и покричав для профилактики, с достоинством удалился, дав маркизу 3 дня на размышление. Дескать, потом они вернутся и точно все разгромят. Люди разбрелись по своим делам, кто в поле, надо было косить сено, кто на пасеку, некоторые держали пчел, а кого ждала работа по дому. Цивилизованный мини-бунт в культурной Европе. В толпе мы разглядели папашу Шастеля с белобрысым парнем. Наконец-то братец Клод явился к нам с лица. Что-то, когда мы шли к замку, я их не заметила. Видно, не очень активно бунтовали. Увидев нас, Жан Шастель рванулся вперед, уводя сына подальше. Клод, похоже, не возражал, только перед тем, как уйти, прошелся внимательным взглядом по нашей команде, сощурив глаза. Я почему-то испугалась, но по обыкновению спряталась за спину командора, и страх сразу отпустил.